Даниэль Брейн. Что-то, взятое взаймы. Глава первая. Рабочий день подходил к концу. Охранник вдали гремел ключами. За тонкой стенкой остервенело гудел осипший фен. И клиентов у меня сегодня снова не было. Где-то уже совсем под вечер под моей пугающей алой вывеской задержалась парочка. И девушка предложила своему парню зайти, на что он четко и громко возразил. «Совсем, что ли, с ума сошла?» И они ушли. Все так. Люди без бед с башкой ко мне не ходят. Я выбила пальцами непонятную дробь по крышке стола, поправила в настройках рекламы пару цифр и закрыла ноутбук. Без малейшего напряжения я отбила аренду проклятого салона на Таргете за 6 рабочих дней и в который раз пришла к выводу, что нужно с салоном завязывать. Несмотря на то, что мне нравится радовать людей, они, похоже, этому абсолютно не рады и денег платить мне не хотят. Очередное обещание взглянуть правде в глаза, посмотреть на деньги, которые я могу потратить на себя любимую, и признать, что я прекрасно обойдусь заработками таргетолога, маркетолога и копирайтера. Время, которое я трачу на дорогу из дома до торгового центра, я оставляю на сон. И прекращу отдавать в соседнем салоне красоты несколько тысяч за укладку и эффектный маникюр, потому что мне достаточно крабика в волосах и регулярного гигиенического ухода за ногтями. Можно продать таинственные платья и отправиться на пару недель на Алтай. Моей работе путешествий помехой не будет. Я выдвинула ящик стола, нащупала крабик и скрутила надоевшие за день распущенные волосы. Затем поднялась и пошла за ширму. Темно-синий шелк со светящимися в полутьме разводами призван был скрывать от клиентов прозаическую микроволновку, чайник и висящие на крючке джинсы и худи. Ну и заодно скрывать меня, когда мне нужно было переодеться. Пока я стаскивала шикарное платье в стиле боха, а не продам его сейчас, этот стиль выйдет из моды, напомнила я себе. Шаги в коридоре стали отчетливей и угасли прямо напротив моей двери. Я, путаясь в подоле, прокричала: «Да-да, дядь Серёж, я тут!» Ширма была под потолок. Охранника я не видела, но потому что он не уходил, я сообразила, что он ждет, пока я выползу и помогу ему с очередным капризным приложением на смартфоне. Охранник был веселым, улыбчивым дядькой, позитивным и добрым, и его искренне любили все арендаторы, в отличие от его напарника, который ходил и только рявкал. Я, ловко прыгая, натянула джинсы, сунула ноги в кеды, голову в худи и вышла из-за ширмы, продевая руки в рукава, но под вывеской топтался не дядя Сережа. Когда классик писал «Юноша бледный со взором горящим», он совершенно не то имел в виду, поэзией тут даже не пахло. «Вы ко мне?» Холодно осведомилась я. Вид у парня был официальный. Костюм и галстук. Что намекало, он не клиент. Наверное, из налоговой. «Вы Тереза?» Спросил парень, щурясь и пытаясь меня рассмотреть. В коридоре тоже было полутемно. Но у меня мрак был тем более антуражный. «То есть?» «Это смотря зачем вы пришли?» Хмыкнула я. Настроение немного улучшилось, потому что налоговый инспектор не назвал бы меня по псевдониму. «Но садитесь, я сейчас свет включу». Я шлепнулась в кресло, пошарила под столом и зажгла замаскированную в потолке лампу. Кабинет залил яркий свет, а парень совсем замороченно захлопал глазами. Я подождала, пока он проморгается и на ощупь найдет, куда сесть. «Анна», — поправился парень, усаживаясь и продолжая моргать. Для него резкое изменение освещения было болезненным. Но я пока не давала понять, что что-то об этом знаю. «Я Вадим Ремезов, частный детектив». Перед моими глазами появилось зеленоватое заламинированное удостоверение, и мне пришлось прищуриться и кое-как сличить две физиономии. Они были похожи, хотя на фото мой гость выглядел совсем бледно. Я откинулась на спинку кресла, поджала губы и снова выбила пальцами дробь. На этот раз по крышке ноутбука. «Сожалею, но нет», — проворчала я. «Зачем бы вы ни пришли, вы мимо». «Почему?» Искренне удивился Вадим. «Ну?» Я закусила губу, размышляя, быть ли с ним вежливой или как обычно. «Вы сами выбрали себе работу, где каждый имеет полное и законное право выставлять вас вон. Я вас выставлять не собираюсь, но и сообщать какую-либо информацию о третьих лицах не намерена». Вадим нахмурился, а я рассматривала его все с большим интересом. Таких, как он, я, пожалуй, не видела за всю свою жизнь. И меня занимало, как он справляется с обычными человеческими реакциями и насколько они ему удаются. Справляется отлично, непосвященный ничего не заметит.
«Вы юрист?»
— растерялся Вадим. «Угу. Правда, отработала всего пару лет. Это скучно. И сейчас зарабатываю больше.
Как гадалка.
С этой деятельностью бесспорно пора завязывать. Издеваются все, кому не лень. Вообще нет. Как маркетолог, таргетолог и копирайтер», — безразлично парировала я. Любопытство мое все-таки победило, и, возможно, Вадим на это и рассчитывал. «Только не говорите, что пришли ко мне из-за кого-то из моих клиентов. Я не продаю зелья, амулеты и все, что попадает под определение товары, только услуги».
«Таро?»
Он неплохо освоил технику допроса, подумала я, но покачала головой. «Таро, натальные карты, астрология, просто карты».
«Вы все это знаете?»
«Я что, на дуру похожа?» Коротко спросила я. «Хотите кофе?» «Не крутите головой, я не выну кофеварку из шляпы, у меня за ширмой все есть». «Кто учит всю эту ерунду?» «Да и каким образом? Это же развлекалово. Каждый изгаляется во что гораст. Главное — понимать, что нужно клиенту. А иначе можно карьеристке нагадать семью и шестеро детей. Ну или наоборот. Не то чтобы она не заплатит. Но человек отсюда должен уходить воодушевленным, а не разочарованным в жизни. Все это так, считайте. Хобби, фантазия, творчество, но за деньги. Ноготочки, декупаж, таро». Я, не переставая тараторить, засыпала кофе, поставила чашки, щелкнула кнопкой на кофеварке и тут же вернулась. Убедить себя, что моя вторая работа приносит удовлетворение хоть кому, кроме арендодателя, не получилось. И мне самой впору было бежать к гадалке, в уверенности, что у нее-то точно наука. Ха-ха. Кстати говоря, я все равно никого из клиентов не помню, так что попьем кофе и по домам. Я уселась в кресло и вытянула под столом ноги. Кабинет погрузился в тишину. Я грустила, осознавая, что придется искать себе новое дело по душе. Вести блог? Я уже пыталась. Мне нечего людям рассказать. Фотографии? У меня совершенно нет чувства пространства и вкуса. Книжки писать? Господи боже, о чем? Да и сколько времени на это все нужно? «Я пришел к вам не из-за клиентов», — сказал Вадим, досадливо морщась. «Не из-за ваших клиентов, я имею в виду. Я пришел к вам, потому что вы оборотень». День окончательно перестал быть прекрасным, но виду я не подала, лишь прислушалась. Что там у соседей и не ходит ли кто по коридору? Но девочки уже закрыли салон и хихикали, прибираясь, и коридор был пуст. «Смешно», — согласилась я тоскливо. «В погонах? Я не знаю, где вы работали по специальности». Вернул мне шпильку Вадим. «Может, были в погонах. Мне сказали, кто вы, что можете мне помочь». «Кто сказал? Обычно женщин награждают другими эпитетами. Ну, там, стерва, змея». «Вы не сдаете своих клиентов, я своих», — ответил Вадим неожиданно резко, чем сильно набрал себе баллы. «Если бы он назвал мне тех трех человек, которые знали, кто я такая, и не то чтобы их можно было в самом деле назвать людьми, если бы он назвал их, я бы точно указала ему на дверь. Мне нужна помощь. Человека, который может больше, чем остальные. Кстати, я всегда считал, что у вас зеленые глаза».
«Это линзы». Я расслабилась, потому что мне тоже было чем крыть. «Наука сильно облегчила нам жизнь. Неприятно, когда все на тебя пялятся. Допустим, я догадываюсь, кто вам обо мне сказал. Но что бы ни случилось, почему вы не можете справиться сами? Вы же эльф».
«Я полукровка». Вадим оглянулся на дверь и понизил голос. «Даже так, моя мать эльф только наполовину.
Жить 150 лет тоже неплохо». С завистью фыркнула я, хотя и проблематично. Я поднялась и все-таки закрыла дверь, заодно погасила вывеску. «Так зачем вы пришли? Чего вам от меня надо?» Я не знала, где пределы возможностей эльфов, хотя они изначально были невелики. Долгожительство, лет 200, 230, иногда 250, соответственно, старели они намного медленнее, и Вадиму могло быть как 25, так и 50. Считалось, что эльфы способны к целительству, и что именно они научили людей травничеству. Но это было больше легендой, чем чем-то доказанным. Эльфы довольно долго обходились без сна и еды, пропорционально потребностям обычного человека. Если человеку нужно спать каждые 10-12 часов, то эльфы без труда бодрствовали часов 30. Вадим покашлял. Кофеварка давно пропищала, и мне пришлось отлепиться от кресла, сходить за ширму и принести кофе. Вадим принял чашку с благодарным кивком, но пить не стал. Возможно, ждал, пока остынет. но это было свойственно и людям, обычно. Обжигаться и не чувствовать вкус, а только боль, имеет смысл лишь когда у тебя эту еду кто-то грозится вырвать прямо из рта. Вы слышали про особняк Березиных? Я помотала головой. Заброшка. В середине прошлого века там был то ли санаторий, то ли пансионат. Закрыли его в 80-х. Здание выкупили, потом еще раз. Теперь перекупили снова. Хотят отреставрировать и сделать загородный отель. Я посмотрела на чашку. Хотела выбить пальцами дробь, но передумала. Слова моего визитера прозвучали как приятное техническое задание. И в нем было хоть какое-то творческое начало. От необходимости выдумывать тексты рекламных объявлений я уже начинала выть. Опять же, это не имело никакого отношения к тому, кто я есть. Любой взвоет, когда ему принесут уникальный товар в ассортименте, а на резонный вопрос «Вообще что это?» пожмут плечами и посоветуют погуглить и придумать что-нибудь. «Зачем я вам нужна?» — перебила я. «Как оборотень, как гадалка?» «Если надо наполнить им сайт, я соглашусь. Могу разместить рекламу. Хотите, придумаю легенду этого места. Будет круто». «Мне предложили 1 000 000, если я разберусь, что там происходит», — сказал Вадим. «Я обратился к вам, стало быть, ваши 50%, что справедливо. У здания нет предыстории, вообще никакой. Построили его в конце 19 века. Хозяева удрали со всем барахлом в феврале 17 года. В 20-х годах был детский дом. В 50-х годах дом передали какому-то ведомству. Оно не справилось, ни газа, ни отопления. Это сейчас технологии позволяют и разместить солнечные батареи, и провести септик, и пробить скважину, плюс красивые заповедные места». «Звучит очень оптимистично», — я почесала бровь. «Это касалось 500 тысяч. За эти деньги мне придется работать месяца два и довольно напряженно. У здания нет предыстории. Я начинала уже понимать, к чему клонит Вадим. И что там случилось? До нулевых не происходило ничего. Совсем ничего, если вы понимаете, о чем я». Я кивнула. «По крайней мере, я это выяснил сразу, полазив по местным форумам, отзывам об экскурсиях и так далее. Посетителей туда пускали с нулевых и примерно до позапрошлого года. Потом все обнесли забором, повесили таблички «Опасно для жизни», так что нормальные гиды туда не суются, им неохота потом отвечать. Помимо нормальных людей существуют и ненормальные. «В парке видели призрака», — продолжал Вадим. «Даже фотографии есть. Но, понятное дело, это блики, засветы и прочее». Я опять кивнула. «Ничто потустороннее не фиксируется, как бы людям того не хотелось. На форумах тоже пишут про призрака. И гиды писали, пока экскурсии еще были легальными. Если вам повезет и все такое. Рекламный ход? Везло? Пара гидов не поскупились на хорошего фотошопера. Старожилы, профи которых я посмотрел, где это было возможно, среди них попадались те, кто сам работал в этом санатории, смеялись и говорили, что это чушь. Умирали пенсионеры, кто-то тонул, но где не умирают и не тонут. Это тоже все можно проверить и поднять. Я готов сказать об этом заказчику, но это бессмысленно». Я многозначительно хмыкнула. Спрашивать, сколько Вадим уже занимается детективной работой, я не стала, но подход его был профессионален. «Если кто-то призрака и видел», — поморщившись, добавил Вадим. «Кто-то, как я или вы. Он молчит, разумеется. Но еще бы. Материалист не поверит, что существуют призраки, оборотни, эльфы, вампиры. Что ему под нос не сунь. А супернатуралист может крышей уехать и при меньших доказательствах. Новые владельцы раздобыли средства на восстановление особняка и наняли блогера», — проговорил Вадим, продолжая морщиться, словно тема была ему неприятна. «Я не знаю, кто этот парень был. Скорее всего, обычный человек. Его задачей было сфотографировать объект, придумать легенду. В общем, все, что вы мне уже описали. Создать предысторию для сайта отеля. После первой вылазки он был в диком восторге. Попросил еще 2 дня. Ему дали. Торопиться особенно некуда. Пара дней ничего не решит, но он не вернулся». Вадим тряхнул головой и, чтобы не быть голословным, полез в карман, вытащил телефон, открыл статью. И я снова оценила, что это была не публикация в прессе, а официальный сайт Следственного комитета. Я быстро проглядела материал. «Андрей Ломакин, индивидуальный предприниматель, фотограф, блогер, копирайтер, коллега. Пропал 2 недели назад, и тело его не нашли. Камера, которая висела на въезде, зафиксировала, как он вошел. Ключи от ворот у него были. машина так и осталась стоять. Он зашел на огороженную территорию и исчез. Прочесывание места поисковиками, полицией и сотрудниками МЧС не дало ничего. «Даже если там есть призрак», — скептически сообщила я, возвращая Вадиму смартфон, «а в старых безлюдных зданиях их не бывает, за всю известную мне историю ни один призрак не причинил никому вреда. Неизвестно ни единого случая, чтобы призрак убил человека. Они могут досаждать, но не больше. Они могут годами висеть у человека за спиной и спать рядом с ним на постели. Но никто ни о чем не догадается. Этот Ломакин сбежал от долгов или от алиментов. Мои заказчики подумали так же. Но тогда Ломакин нашел неподходящий объект, потому что здание обнесено забором, бетонными плитами и колючей проволокой поверху. Особняк обветшал и небезопасен. Мои заказчики это хорошо понимают, там люди серьезные. Оттуда нет выхода, кроме как через ворота с камерой, который ведет постоянную трансляцию на пульт вневедомственной охраны. Они, кстати, уже не один раз ловили и задерживали туристов, которые намеревались туда пролезть. Опять же, заказчику важно узнать, что с Ломакиным произошло на самом деле, поэтому... Я замотала головой и подняла руки, выставив их перед собой.
«Вы же должны понимать», — процедила я раздраженно, «что я не охотник за привидениями. Все, что я могу, — это увидеть этого чёртова призрака, если он есть. Как и вы же на это способны?» Вадим не ответил и не кивнул, но вздохнул, наверное, утвердительно. «Тем более я не могу сказать, куда делся Ломакин. Если вы рассчитывали на карты Таро...» «Ну, мое вам почтение. Я могу скататься туда за ваш счет за 500 000, но что вам мое присутствие даст? Что вы, черт побери, будете писать в договоре?» Меня очень нервировали две вещи. Первое. Вадим не стал бы искать меня или кого-то еще. Не прижми его так крепко. Не последнюю роль тут играло имя его заказчика. И второе. Такие сделки заключаются на честном слове. Он был готов отдать 500 000 мне просто так. Я ничего не смогу сделать. Мне хотелось помочь, не обязательно из-за денег. Если ваш заказчик знает, кто вы, ну, я смогу подтвердить, что призрак действительно существует. Я даже могу попытаться его убрать. Но ни один способ по-настоящему не работает. Вадим положил обе ладони на стол, и я подумала, что ему не стоит так делать. Пусть у него, как у полукровки, отличия от рук человека были не так сильны, а люди ненаблюдательны. Тонкие пальцы, как у музыканта, и почти одинаковой длины. «Я был в этом санатории еще до того, как начал искать кого-то вроде вас», — глухо ответил Вадим. «Я не совсем человек, и, по идее, должен быть менее восприимчив к таким вещам. Но больше я не сунусь туда без настоящего профи». Вот это звучало уже интересно. «С этого момента давайте-ка поподробнее».